Можно ли быть безгрешным? Интересный вопрос. И что это значит – быть безгрешным? Ну, наверное, сначала попытаться нужно ответить на вопрос, что такое грех. Потому что в противном случае нельзя же говорить, знаете, как в сказке – «пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Что же такое грех? Грех в христианском понимании является ничем иным, как противлением законам своей человеческой природе. Это прежде всего. А поскольку эта человеческая природа является ничем иным, как отображением самого Бога, то таким образом оказывается грех – то деяние, которому человек противится не только своей природе, но, оказывается, и самому Богу. Только именно в этом плане. А что такое противление своей природе? Это очень интересно. Что это такое? Когда мы противимся своей природе? Ну, как когда? Очень просто. Когда, например, человек вдруг садится на раскаленную сковороду. Только прикоснется, он подскочит немедленно. Почему? Ну, потому что тело человеческое, оно выдерживает, может существовать нормально только при определенной температуре. Всякое превышение или, напротив, для кожи и для тела человеческого – это смертельная опасность. Привожу этот пример с какой идеей. Оказывается, грех – это противоестественное деяние. Естество, пожалуйста, прошу еще раз обратить внимание, то слово, которое мы произносим, естество – это есть природа. Причем природа не та видимая природа, а в данном случае мы говорим о природе человека как такового. Так вот, грехом является деяние или дело, которым человек вредит своей природе. А поскольку человек состоит не только из тела, но и из души, то он может вредить и вредит грехом и душе, и телу. Это более-менее понятно, опять-таки, в системах всех религий. Но христианство опять христианство здесь сказало о том, о чем, к сожалению, не знают другие религии. Или почти не знают, или мало знают, или искаженно знают, но все-таки лучше всего, пожалуй, не знают. Христианство назвало грехом еще следующее. Обращаясь к первым библейским повествованиям, к началу сотворения человека, и обращаясь к тому, как первые люди нарушили заповедь Божию о невкушении плода от древа познания добра и зла, христианство говорит вот что. Этим вкушением человек повредил свою природу. То есть этим вкушением, то есть этим грехом, то он совершил что-то противоестественное себе. Он не просто нанес себе рану, а он повредил свою природу, даже всю человеческую, по существу. Хотя и любой раной мы повреждаем, конечно. Укололись, обрезались или что-то такое. Это всегда рана, всегда вредит. Но вот первое грехопадение, оказалось оно принципиальным в том отношении, что здесь произошел разрыв, необходимый разрыв, необходимая связь человека с Богом. Ну вот приходится приводить даже такой пример, который, может быть, несколько объяснит ситуацию. Представьте, Красное море. Кто был или кто читал, а теперь все могут посмотреть. Да. Красное море, теплая водичка, там такие красивые рыбки, Боже мой. корабль плывет, спускает водолазов. Но водолазы связаны с кораблем. Чем? Шлангами, через которые подается им кислород, воздух. Не вот эти, что теперь на спину привязывают. Нет, а шлангом. Это очень важно в данном случае. И вдруг команда с корабля. Все, хватит, на борт. А водолаз говорит, не хочу, тут так хорошо, что никакого борта мне не нужно. Не пойду. Команда. Ах, так выхватывает нож и раз, и обрубает шланг, чтобы они не тащили его на корабль. Слышите, что произошло? Вот. Это очень такая, ну, яркая, что ли, аналогия показывает, что произошло в первом случае этого греха. Была уничтожена, разорвана связь. Ну, правда, его вытащили этого водолаза несчастного. Вытащили, конечно, да, откачали, кажется. Но произошли некие необратимые процессы. Человек стал смертным. А ведь был бессмертным. Мог жить сколько угодно. Стал смертным. Стал тленным. Тленным. То есть поддающимся течению времени, в результате которого его организм, как телесный, так и душевный, изменяется. И эти изменения ведут к чему? К смерти. Он стал страстным. Страстным в каком смысле? Страстным, то есть подверженным страданиям. Если раньше он обладал духовным телом, материальным, слышите, подчеркиваю, вот парадоксальное утверждение. Тело какое? Материальное было? Да, да, материальное тело, но оно было духовное. Скажите, как? Воскресший Христос показал, как. Прикоснитесь, Фома, Господь мой и Бог мой, ест вместе с ними, с учениками, и в то же время вдруг проходит сквозь закрытые двери, появляется, помните, ученики шли в Эммаус, и в преломлении хлеба вдруг узнали, а он исчез. То есть удивительные свойства его. Вот именно эти-то свойства и были первоначально у человека. Это как раз это естественные свойства. А то состояние, в котором сейчас мы находим, оно неестественное, оно искаженное, оно тленное, оно смертное. Оно не прикоснись к нему, будет кричать «ай-ай, больно». А духовное тело, оно ничего этого не испытывает. Все уже. Ничему не подчинено. Вот это вот следствие греха наших, ну, прародителей Адама и Евы, вот эти следствия, Максим Исповедник очень хорошо преподобно называет это, смертность, тленность и страстность в смысле уязвимость, страдательность, вот, подверженность страданиям. Вот эти три свойства называются тоже грехом. Первый грех, который совершили прародители, он связан с чем? С их проявлением воли и отсутствием, то есть виновности. Ибо это воля, они нарушили там заповедь. Но здесь мы видим вот это изменение природы, которое явилось следствием вот этого волевого акта противления, так? Оно, вот это изменение, вот это состояние смертности, тленности, страстности – это есть грех. В каком смысле? Опять в том же, с которого мы с вами и начали разговор. Любое повреждение нашего естества, то есть нашей природы, есть грех. Отсюда какой вывод? Когда мы обращаемся к вопросу, может ли человек быть безгрешным? Это равносильно сказать такое. Может ли человек не только не грешить сознательно, волевым образом, но и может ли он исцелить свою природу? Она смертная, она тленная, она страстная. Это есть грех. Может ли он ее исцелить? Один из великих святых, Афанасий Великий, писал так. Покаяние омывает грехи, но не исцеляет природы. Природу исцелить невозможно. От начала мира и до его конца человек остается смертным. Хотя покаяние действительно омывает. Омывает. Но омывает на какое-то время, в какой-то промежуток времени. Но исцелить природа не может, а она поврежденная, то есть греховная.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, вот человечество смертно, оно страстно, тленно и греховно. Что тогда сделал Христос? Он избавил нас от греха путем своих страданий, смерти и воскресения или нет?
О, какой вопрос, вы знаете. Это замечательный вопрос, по которому в наших книжках, учебниках просто читаешь и диву даешь. Все время повторяется: избавил нас от греха, проклятия и смерти. Кто это не грешит? Кто это не умирает? И прочие вещи. Где? Как? Как избавил? Что сделал? И почему-то нигде, это просто поразительно, ни в одном догматическом богословии нигде не указан прямой ответ на этот вопрос. Из послания к евреям, где прям черным по белому сказано: «Бог, вождя спасения нашего». Кстати, в русском тексте даже «вождя» написано с маленькой буквы. Речь идет о Христе. «Вождя спасения нашего». Кто еще вождь спасения нашего, интересно? Почему с маленькой буквы? И так написано: «Бог, вождя спасения нашего». И дальше: «совершил через страдания». Опять. Я говорю, это удивительно. Нельзя же так говорить по-русски. Что совершил через страдания? А что совершил? Оказывается, что написано-то там. Вот приходится немножко греческий язык, обязательно надо изучать. Там употреблено слово «телиосе», то есть «сделал совершенным через страдания». Можно понять переводчиков, как Христа сделал совершенным, так он был несовершенным. Понимаете, в чем? И написали вот такую абракадабру. А оказывается, да, святые отцы прям один за другим пишут, что Христос принял человеческую природу, какую? Смертную, тленную, поврежденную. Но без осеменения тех страстей, которые возникают в человеке в результате его свободного злого выбора. Так вот, на кресте что произошло? Христос исцелил наш в себе, причем вы слышите, святые отцы, что говорят, в себе, а не в нас, человеческую природу. В себе. Он стал и воскрес каким? Бессмертным, нетленным, неуязвимым. А что нам от этого? И вот замечательное учение о таинстве крещения. В крещении, принимаемом с верой и покаянием, человек получает семя этой новой человечности, семечко. А уж как отнесется он к этому семечку – это его дело. Может его праведной жизни дать ему возможность прорастать, превратить человека в нового человека. А может так и лежать будет, как в египетских пирамидах, без смысла. Вот, оказывается, каким образом мы приобщаемся этой жертве Христовой, и таким образом через таинство крещения и праведную жизнь начинается процесс восстановления нашей природы. Процесс. Многие достигали в этом процессе великих вершин, как великие святые, но никто не достигал полного исцеления. Оно наступит при всеобщем воскресении, когда будет новое тело человеку и новая жизнь.
В народе, как вот бы мы ни встречались, во-первых, встречаем такое понятие «Святая Русь». У нас очень много святых, есть праведные, есть понятие непорочности. И очень часто, вот когда говорят про человека святой, очень часто путают его именно с безгрешностью. И очень многие, говоря о ком-то, кто-то говорит, вот это святой жизни человек, а другой говорит, да ну ты ж посмотри, он же грешник какой. Откуда, вот по вашему мнению, вот это замещение понятий все-таки святости, как мы поняли, что безгрешным быть никто не может, но все-таки в сознании людей считается, что это человек, ну, безгрешный. И есть ли у нас на самом деле все-таки примеры, ну, именно безгрешных людей?
В церкви мы же говорим о святых и преподобных, и чтим их память. О ком мы говорим? Кажется, да. Людей, которых называют святыми, то есть чистыми, непорочными. Вот пример совсем близкий нам, Иоанн Кронштадтский. Почитайте вы его дневники, да. Почитайте «Моя жизнь во Христе», что мы видим, как он, этот праведный человек, праведность которого была засвидетельствована таким множеством его чудес и знамений, что уже не приходится просто сомневаться даже. Так, что он пишет о себе-то? Как он почти ежедневно он пишет о том, то он разозлился на кухарку, то он пришел в гнев на нищих, которые там бежали, то он пишет, как он позавидовал какому-то мирянину, учителю, который произнес такое блестящее слово, и он пишет, я позавидовал, вот, и так далее. То есть он постоянно пишет, но что он делает? Ну, позавидовали мы, и сидит у нас эта гадость. А он что делает? Обратите внимание, это замечательный просто пример для всех христиан. Он тут же, вы слышите, тут же обращается к Богу с покаянием. Тут же. Он, конечно, личность совершенно уникальная и необычная. Так, тут же обращается. И что пишет? «И вновь я ощутил пространство в душе своей». Грех, он сжимает весь всего человека. То есть пространство, что значит? Освобождение от греха. Это действительно настолько замечательный образ, как Господь близ каждого человека есть, насколько Он близок нам, близок, так, что надо к Нему только обратиться искренне с чувством. И Господь готов снять с нас вот эту вот грязь, готов излечить эту нашу рану, только обратись от всей души. В отношении же святости, о которой мы говорим, речь идет вот о чем. Мы живем по течению. По течению. Святой человек – тот, который борется со всем тем недолжным, что возникает в его душе. И вот идет в церкви. Иногда просто даже видно человек, он не знает, что ему делать, бедный. Стоит, мнется с ноги на ногу. И когда же это кончится, только эта служба? Понимаете, вместо того, чтобы понудить себя, понудить. Вот, ну хорошо, я давай сейчас вот 5 молитв Иисусовых, может, сделаю от всей души, с вниманием. Даже этого мы забываем об этих вещах. Но по мере борьбы человека с своими вот страстями и покаянием в грехах происходит действительно очищение, грязь снимается с нас. Раны постепенно заживают какие-то, очищаемся мы, исцеляемся мы. Но мало этого, происходит еще нечто, что неизмеримо ценнее и больше всего. Происходит облагодатствование человека, или как в богословии употребляется термин «обожение человека». Это обожение происходит, оказывается, по мере осознания человека, видения человека своей греховности, по мере покаяния, по мере искренней молитвы, то есть по мере смирения. Там, где нет смирения, нет обожения и быть не может. А смирение – это есть ничто иное, как, в конце, объективный взгляд на себя. Вот я действительно, соврал же, ясно? Ясно. Вот так, сделал то-то и так далее.
Алексей Ильич, еще один вопрос. Вот есть такой термин, такое понятие – непадательное состояние. Если же мы говорим, человек, по сути, не может быть в этой жизни безгрешным, как тогда вот быть с тем, что вот были святые, которые, по сути, вы не могли грешить? Как это? Ну, знаем примеры из патриархов и святых, которые достигали бесстрастия, но потом, которые там возомнили себе и пали, как вот быть такой?
Дело в том, что когда употребляется этот термин «непадательное состояние», то он относится не к земному существованию человека. Точнее, он обозначает приобретение человеком таких свойств, а лучше сказать, вот это свойство смирения, благодаря которому он уже, и наследовав вечную жизнь, то есть получив вот то величайшее благо, которое только возможно для человека, получив царство, если хотите, став царем, так не падет вновь. Почему? Потому что он познал себя. Познал себя. Вот это познание себя, которое иначе познал... То есть что значит познал себя? Он увидел то, что в русском языке говорится «от Бога не до порога». То есть познал, что если без помощи Божией, я тут же начну спотыкаться. Но с Богом я действительно могу стоять на ногах. Вот так. Это происходит через познание своей греховности, то есть наблюдение за собой. И это познание поэтому имеет величайшее значение, и оно становится тем свойством, благодаря которому человек смиряется и таким образом может приобрести непадательное состояние, когда там, в будущей жизни, он получит то благо, о котором даже никогда и не представлял. Тогда он вновь не падет. Итак, значит, вопрос. Может ли человек быть безгрешным? Скажу так. Скажу, в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, конечно, нет. Мы непрерывно себя калечим. Непрерывно калечим. Хотя Господь дал нам заповеди, которые что означают эти заповеди, кстати, это очень важно. Заповедь – это вовсе не приказ Бога, как это думают неразумные люди. Это вовсе не юридический закон, за нарушение которых Бог вот накажет сделать то-то и то-то. Какая глупость! Нет. Заповеди Божии – это предупреждение Бога. Человек, не пролезая сквозь колючки, сквозь розарий, не ходи сплошной, ты весь будешь исцарапанным. Не ходи босиком по битому стеклу, ты все свои ноги испортишь. Не ходи от тебя джунгли, где ядовитых змей полно, ты можешь оттуда не выйти живым. Слышишь, что такое заповеди? Предупреждение, не приказ. Еще раз повторяю, когда я говорю «не ходи», да, не приказ, за неисполнение которого я тебя накажу. Не я тебя накажу, я тебя предупреждаю. Ты себя сам накажешь. Любой, то есть грех, который совершает человек – это есть ничто иное, как самоповреждение, самокалечение. Вот что такое. Это очень важно понимать. И когда мы призываемся опять-таки к покаянию, знаете, что это означает? Означает, больному говорят: ну, попроси врача, чтобы он дал тебе лекарство. У тебя голова болит очень, да? Ну, вот же, врач, попроси. Попроси. Ты здорово наступил на что-то, у тебя у тебя рана такая, но обратись к врачу, попроси. Вот что такое молитва и что такое покаяние. Понятно? Вот оно что. Бог, Христос – это врач, а не судья, к которому тебя приводят, что ты вот не так сделал, и тебе приговор. Так, одному то, другое сё. Нет. Все эти образы, которые мы находим, кстати, находим, и судья, и прочие вещи, это те образы, которые применительны вот к нашей примитивной психологии. На самом деле, христианство говорит, Бог есть любовь, и Он есть врач, и Он готов лечить, излечить нас от любой раны, которую мы сотворим себе, своему телу или своей душе. Обратись к Нему только с покаянием. Вот оказывается, что. Поэтому и говорим, Господи, помилуй, Господи, помоги, Господи, прости. Вот такова ситуация. Так что грешным, безгрешным мы быть, увы, не можем. Не можем. Но это очень важно. Фура, я не могу быть, не все ли равно тогда. Одно дело – то, что присуще нашей испорченной природе. Совсем другое дело, когда человек сознательно совершает деяния, противоречащие его совести и тем заповедям, которые Господь открыл нам.